Значит, сегодня у нас речь пойдет о роли личности в истории, причем о конкретной личности, о личности, сыгравшей одну из важнейших ролей как в истории, так и в метаистории. Мы сегодня с вами поговорим об Александре Македонском. Ну, все вы про него слышали, много про него всего написано, наговорено. Я, конечно, вот достаточно конспективно все буду говорить, то есть основные какие-то наиболее важные с моей точки зрения вещи. Вот, значит, но я вам советую почитать про него. Про него написано очень много, но вот самое, на мой взгляд, такое достойное внимание – это вот книга, которую я вам рекомендовала, «Жизнь Греции», «История Греции». «История Греции». Я вам ее еще вот в том курсе рекомендовала. Некоторые ее приобрели или скачали. Вот. Или у Плутарха очень хорошо про Александра Македонского очень много написано. Так что почитайте, потому что это действительно был совершенно необыкновенный человек со всех точек зрения. Это был вообще совершенно особый человек, воплотившийся совершенно с особой миссией. И миссия у него была очень важная, очень значимая. Ну, так, если так вот просто на пальцах, то эта миссия состояла в создании условий для интеграции всего опыта человеческой цивилизации, достигнутого к тому времени. Когда мы с вами говорили о метаисторических задачах Древней Греции, одна из них была создание совершенного человека. Так вот, Александр как раз был такой, наиболее успешно созданный человек с наибольшим диапазоном тонких тел, тонких и плотных, наиболее гармонично организованных. Ну, то есть это человек, который специально создавался для выполнения вот этой миссии. Он обладал всеми задатками, необходимыми для выполнения этой миссии, и сумел эти задатки развить в себе. Ну и сам он их развивал, и благодаря его родителям. Значит, откуда он, его происхождение, откуда он взялся? Значит, Александр Македонский, то есть он из Македонии, македонянин. Что такое Древняя Македония? Это античное государство северной части Пелопоннеса. Македония оформилась в самостоятельное государство в начале V века до нашей эры, только в начале V века. Тогда она начала чеканить царскую монету, но долгое время существовала в изоляции. Потом она вступила в контакт с Элладой, и территория страны начала значительно расширяться. Это при Филиппе II, отце Александра I, Александра Великого. До Александра I Македонию населяли различные племена, имевшие собственных вождей, и македонские цари властвовали лишь номинально в районе Центральной Македонии. Все македонские цари до Филиппа II, отца Александра, имели власть, сильно ограниченную племенными и клановыми противоречиями. В первой половине IV века до нашей эры страна раздиралась междоусобной борьбой, и появилась реальная угроза захвата страны фракийскими и иллирийскими племенами. И именно внешняя угроза позволила Филиппу II сконцентрировать вооруженные силы, отразить внешний напор и принудить к подчинению македонские кланы. Вот эта дальновидная, стратегически выверенная политика Филиппа укрепила государство и предопределила экспансию македонского царства на территорию Эллады. А Эллада к тому времени была ослаблена нескончаемыми раздорами. Ну, мы с вами проходили историю Древней Греции, помним, что там все уже мира не было. При Филиппе территория Македонии расширилась, и в конечном счете вся материковая Эллада, кроме Спарты, признала зависимость от македонского царя. Ну, вообще-то, в своем отношении к Филиппу II греки раскололись. Одни рассматривали его как агрессора, душителя свободы Эллады, другие приветствовали как лидера, способного сплотить разрубленную Элладу. В этот период Македония находилась под сильнейшим культурным влиянием древнегреческих государств, сохраняя при этом древнюю самобытность. Отличался также семейный уклад, допускалась полигамия, и у Филиппа II, помимо Олимпиады матери Александра, было еще несколько жен, хотя все они обладали разным статусом. Вообще македонцы той эпохи казались утонченным грекам грубыми и невежественными, нравами схожими с варварами. Хотя официальным языком Македонии был греческий, за всю свою историю она не подарила Греции ни одного писателя, художника, ученого или философа. Хотя сам Филипп в свое время провел 3 года у родственников в Фивах, где впитал немного культуры и множество военных идей. Но у него были все добродетели, кроме тех, которые создает цивилизация. Филипп обладал крепким телом и сильной волей, был атлетичен и статен. Он был человеком неистового темперамента и исключительной щедрости. Очень любил сражения, а еще больше крепкие напитки. Как и многие греки, он любил мальчиков, но еще больше женщин. И женился так часто, как только мог. Некоторое время он довольствовался единобрачием с Олимпиадой, дикой и прекрасной молоской царевной, подарившей ему Александра. Но позднее у него появились другие увлечения, и Олимпиада погрузилась в думы общения. Но больше всех ему по душе были рослые мужчины, способные целый день рисковать жизнью и проводить с ним полночи, играя и бражничая. Филипп действительно был, ну, до Александра храбрейшим из храбрецов. Он был рассудителен и хитер, умел терпеливо дожидаться своего шанса и достигать отдаленных целей, решительно преодолевая любые трудности. Он был любезным и коварным дипломатом. Ему ничего не стоило нарушить обещание, тем более, что он всегда готов был дать другое. Он не признавал нравственности в политике и считал ложь и подкуп гуманной заменой кровопролитию. Но победив, он проявлял мягкость и обычно предлагал разбитым грекам лучшие условия, чем они выдвигали друг перед другом. Почти что все, кто с ним встречался, испытывал к нему добрые чувства и считал его самым сильным и интересным человеком своего времени. Его власть представляла собой аристократическую монархию. 800 крупных землевладельцев являлись спутниками царя. Они презирали городское скученное книжное существование, и когда с их согласия царь объявлял войну, они прибывали из своих поместий физически подготовленными и полными отваги. Они служили в царской коннице, объезжая кровных скакунов Македонии и Фракии, и обучаясь под руководством Филиппа сражаться сплоченным подразделением, которое мгновенно и дружно изменяло свою тактику по слову командира. Наряду с ними в войско входила пехота, состоявшая из закаленных охотников и крестьян, построенных в фаланге. Филипп упорно и терпеливо обучал свою 10-тысячную армию, готовя мощнейшее боевое орудие из всех, какие только знала Европа. С помощью этой силы он был полон решимости объединить под своим началом всю Грецию. Затем, опираясь на помощь Эллады, он намеревался пересечь Гелеспонт и изгнать персов из греческой Азии. Однако на каждом шагу он сталкивался с серьезным противником – эллинской любовью к свободе. Он сразу же вступил в конфликт с афинами, попытавшись овладеть афинскими городами на македонском и фракийском побережье. Мало того, что эти города стояли на его пути в Азию, они еще контролировали богатые золотые рудники и облагаемую пошлинами торговлю. Но пока Афины были заняты союзнической войной, покончившей с их Второй империей, Филипп захватил несколько крупных городов, а на протесты афинян ответил комплиментами афинской литературе и искусству. В 347 году до н.э., после продолжительной военной кампании, не обошедшейся без сутяжничества и подкупа, Филипп подчинил своей власти все европейское побережье Северной Геиды, ежегодно получал 1000 талантов с фракийских рудников и мог, наконец, обратить все свое внимание на то, чтобы заручиться поддержкой Греции. Чтобы покрыть военные расходы, он продал в рабство 1000 пленников, многие из них были афинянами, и утратил расположение эллинов. Ему повезло, что в эти годы греческие государства изматывали друг друга во Второй Священной войне 356-346 годы до н.э. Он обратил свой взор на расколотые государства Пелопоннеса и понял, что все они, кроме ослабленной Спарты, могут признать его главой Греческой конфедерации, который будет в силах освободить всех греков на востоке и на западе. Но афины видели в Филиппе не освободителя, но захватчика, и решили сражаться за гордую независимость города-государства, за спасение свободной демократии, сделавшей их светочем мира. Однако Филипп был загадочным образом убит в июне 336 года до нашей эры, и на престол был возведен 20-летний Александр. Ну, считается, что к этому убийству была причастна его первая жена, оставленная им Олимпиада, которая отомстила ему за женитьбы на других. Значит, это вот отец Александра. Не менее интересным персонажем была мать Александра, Олимпиада. Она была дочерью эпирского царя, который считал себя потомком Ахилла. То есть она была царевной Эпира. Это было полуварварское маленькое государство к северо-западу от Греции. Это там, где территория современной Албании. Когда она была еще ребенком, ее отца убили, и новый правитель Эпира, дядя Олимпиады, воспитал ее как собственную дочь и выдал в 359 году до нашей эры свою племянницу за македонского царя Филиппа. По словам Плутарха, Филипп II впервые встретил Олимпиаду на острове Самофракия, где их обоих посвящали в мистерии. Олимпиаде было 16 лет, Филиппу 23. Ну, утверждается, что это был брак по любви. Однако в дальнейшем Филипп был женат как минимум 5 раз, и каждый из браков приносил ему ту или иную политическую выгоду. То есть он искал вовсе не сексуальных партнеров, их было достаточно и без брака, а возможность заключить выгодный договор и оставить законного наследника. Олимпиада была женщиной необыкновенной красоты, но дикой, властолюбивой и буйной. Кроме того, она была верховной жрицей дионисийского культа и принимала активное участие в существовавших тогда религиозных ритуалов. Плутарх пишет: «Во время торжественных шествий она несла больших ручных змей, которые часто наводили страх на мужчин. Однажды видели змея, который лежал, вытянувшись вдоль тела спящей Олимпиады. Говорят, что это больше, чем что-либо другое, охладило влечение и любовь Филиппа к жене, и он стал реже проводить с ней ночи». Ну, в принципе, его можно понять. Но тем не менее, Олимпиада забеременела, и однажды во время беременности ей было сновидение, истолковать которое она просила жрецов святилища. Жрецы ей сказали: «Твой сон означает, что рожденный тобой будет из рода Зевса и смертного человека. Сын, которого ты произведешь на свет, будет сиять чудесной силой. Но как яркое пламя выжигает нутро лампады, так его душа может выжечь грудь, в которой заключена». Предсказание сбылось, сын царицы Олимпиады стал Александром Македонским. Сновидение было и Филиппу. Ему приснилось, что он запечатал чрево своей жены Олимпиады печатью, на которой был вырезан лев. Все предсказатели истолковывали этот сон в том смысле, что Филиппу следует строже охранять свои супружеские права. Но один из известнейших толкователей снов, Аристандр Телмесский, сказал, что Олимпиада беременна, ибо ничего путного не запечатывают, и беременна она сыном, который будет обладать отважным львиным характером. Аристандр неизменно находился потом в свите Александра Македонского в период его военных походов. Ну, в числе прочего, он предсказал, что город Тир, осажденный армией Александра Македонского, будет взят, истолковав таким образом сны царя, которому сначала приснился Геракл, а потом убегающий Сатир, которого он смог поймать. Аристандр предсказал, что деяния Александра Великого будут прославляться на протяжении многих веков после его смерти выдающимися поэтами. Так он истолковал случай, произошедший со статуей Орфея в Пиериде, которая стала покрываться потом. Когда, по словам Плутарха, одни прорицатели предсказывали одно, другие – другое, Аристандр же, Телмесец, тоже прорицатель, сказал Александру: «Дерзай, знамение это значит, что поэтам эпическим и лирическим, а также исполнителям их произведений, предстоит великий труд – создать произведения, в которых будут воспевать Александра и его дела. Но в супружестве Олимпиады и Филиппа не все было гладко, и переломным моментом стала женитьба Филиппа в 337 году до нашей эры на юной македонской аристократке Клеопатре, с которой властолюбивая Олимпиада не могла смириться, опасаясь к тому же, что сын от нового брака станет наследником. Ну, считается, что именно она подготовила убийство своего мужа. Весной 336 года до нашей эры Филипп организовал свой поход в Азию, который должен был начаться по окончании свадебных торжеств по поводу бракосочетания своей дочери, родной сестры Александра, с эпирским царем. И во время зрелищных представлений он был убит своим телохранителем. Таков был конец Филиппа, который сделал себя величайшим царем в Европе своего времени. Ему было 46 лет. Вдове его, царице Олимпиаде, было 39. На трон Македонии в 20 лет вступил сын Филиппа Александр, затмивший своими деяниями отца. Вот такие родители, значит, совершенно не случайные. Значит, воспитание юного Александра было поручено Олимпиадой и ее родственнику Леониду, к которому он сохранил глубокую привязанность в зрелом возрасте, несмотря на строгое спартанское воспитание в детстве. Суровый Леонид закалял тело мальчика, Лисимах учил его грамоте, а сам великий Аристотель пытался сформировать его ум. Ну, все знают, что Аристотель был учителем Александра Македонского. Филиппу хотелось, чтобы Александр изучал философию. «Благодаря ей, — говорил он, — ты сможешь избежать великого множества ошибок, которые я совершил и о которых теперь жалею». В какой-то мере Аристотель сделал юношу эллином. Всю свою жизнь Александр восхищался греческой литературой и завидовал греческой культуре. Даже после того, как Аристотель покинул своего царственного ученика, его интеллектуальная карьера развивалась параллельно военной карьере Александра. Обе жизни Аристотеля и Александра были выражением завоевания и синтеза. Именно Аристотель вселил в душу юноши ту жажду единства, которая придала величие победам Александра. Вероятнее, эта решимость была унаследована им от честолюбивого отца, а материнская кровь переплавила ее в одержимость. В жилах его текла хмельная отвага Филиппа и варварская неукротимость Олимпиады. Но это еще не все. Олимпиада вела свое происхождение от Ахилла, поэтому Илиада была особенно притягательна для Александра. Переправившись в свое время через Гелеспонт, он считал, что идет по следам Ахилла. Покоряя Ближний Восток, он завершал труды, начатые под Троей его предкам. Во всех своих походах он возил с собой список Илиады с пометками Аристотеля. Ночами он часто клал Паиву под подушку рядом с кинжалом, словно то были символы, орудия и цели. Физическое развитие Александра было идеальным. Он был хорош во всех видах спорта. Быстрый бегун, лихой наездник, блестящий фехтовальщик, меткий лучник, бесстрашный охотник. Друзья хотели, чтобы он участвовал в состязании бегунов в Олимпии. Александр ответил, что не имел бы ничего против, будь его соперники царями. Никому не удавалось объездить огромного коня Буцефала. Александр смог это сделать. Плутарх рассказывает, что, увидев это, Филипп обратился к нему с пророческими словами. «Македония слишком мала для тебя, сынок. Ищи больше державы, более тебя достойной». Даже на марше его неукротимая энергия искала себе выхода. Он упражнялся в стрельбе из лука или выпрыгивал из своей колесницы и заскакивал в нее на полном ходу. Если во время похода случалась передышка, он любил отправиться на охоту без посторонней помощи, спешившись, сразиться один на один с любым зверем. Однажды, после схватки со львом, он с удовольствием услышал разговоры о том, что он бился так, словно то был поединок, на котором решалось, кому из двоих быть царем. Ему нравились тяжелые труды и опасные предприятия, и он не переносил отдыха. Александр был умерен в еде и до последних лет своей жизни в питье, хотя и любил посидеть с друзьями за чашей вина. Он презирал роскошные яства и отказался от услуг знаменитых поваров, заметив, что ночной переход возбуждает в нем отличный аппетит для завтрака, а легкий завтрак для обеда. Александр был поразительно хорош собой, с выразительными чертами лица, мягкими голубыми глазами и пышными рыжеватыми волосами. С его подачи в Европе вошло в обыкновение брить бороду, так как за нее было особенно удобно хвататься неприятелю. Он увлеченно учился, но был облечен ответственностью слишком рано, так что ум его не успел созреть. По многим, подобно многим людям действия, он сетовал на то, что не может в то же время быть и мыслителем. У него, говорил Плутарх, была горячая страсть и жажда учения, которые со временем только усиливались. Он любил читать и дорожил всевозможными знаниями. Днем он совершал переходы или сражался, и полночи наслаждался беседами с философами и учеными. «Что касается меня, — писал он Аристотелю, — то я предпочел бы превзойти других в знании того, что прекрасно, нежели расширить свою власть и державу». Возможно, вняв предложению Аристотеля, он направил в свое время исследовательскую экспедицию к истокам Нила и щедро субсидировал разнообразные научные изыскания. Царь полностью доверял прорицателям и астрологам, проводил магические обряды с магом Аристандром, верил предзнаменованиям и чудесам, даже менял из-за них важные планы. Он умел стоять во главе тысяч воинов, умел побеждать и править миллионами, но не умел владеть собственным темпераментом. Александр так и не научился признавать свои ошибки или ограниченность, но не возражал, чтобы его мнение хлотанули в громе хвалы. Его жизнь была объята горячкой возбуждения и славы, и он так любил войну, что ум его не знал ни минуты покоя. Нравственный характер Александра колебался между сходными противоречиями. В глубине души он был сентиментален и эмоционален. Говорят, что у него были чувствительные глаза. Поэзия и музыка порой приводили его в выступления. В ранней юности он с большим чувством играл на арфе. Упрекаемый за это Филиппом, он отложил свой инструмент в сторону и впоследствии, словно бы превознемогая себя, слушал только военные напевы. В сексуальной жизни он был почти праведником, не столько по убеждению, сколько из-за занятости. Неослабевающая активность, беспрестанные марши и частые битвы, сложные замыслы и бремя правления поглощали все его силы и делали его не слишком охочим до любви. Он имел много жен, но то была жертва на алтарь политики. Он был галантным кавалером, но предпочитал общество своих военачальников. Нежность и заботу, какие большинство людей вкладывают в любовь, он отдавал дружбе. Он обладал гомосексуальными наклонностями, ну, как это у греков было принято, и до безумия любил Гефестиона. Они часто делили один шатер и пили из одного кубка. В бою они сражались плечом к плечу. Когда во время азиатского похода Гефестион заболел и умер, царь впал в безутешную скорбь. Он часами лежал на трупе и плакал. Он обрезал волосы в знак траура и несколько дней отказывался от пищи. Он приговорил к смерти врача, разрешившего больному юноше присутствовать на публичных играх. В память о Гефестионе он приказал соорудить гигантский погребальный курган огромной стоимости. Ну и кроме того, он вопрошал оракула Мона, позволительно ли ему почитать Гефестиона как бога. Слава его великодушия помогала ему на войне. Многие враги позволяли взять себя в плен, а города, не страшась разорения, открывали ворота при его приближении. И все же кровь матери иногда давала о себе знать, и он впадал порой в пароксизм свирепости. Чтобы успокоить нервы, он с возрастом все больше прибегал к вину, что в последние годы все чаще и чаще приводило его к вспышкам слепой ярости, за которыми следовали мучительные приступы исступленного раскаяния. Одно качество давлело в нем над всеми остальными – честолюбие. В юности его тревожили победы Филиппа. «Мой отец, – жаловался он друзьям, – совершит все прежде, чем мы подрастем, и не оставит нам ни малейшего шанса совершить что-нибудь великое и значительное». Страсть к подвигам заставляла его браться за любую задачу и подвергать себя любому риску. Эта его страсть тоже со временем вышла из-под контроля. Звуки и вид битвы пьянили его. Тогда он забывал о долге военачальника и врывался в самую гущу боя. Вновь и вновь воинам, страшившимся его потерять, приходилось умолять Александра отойти в тыл. Он был не выдающимся полководцем, но отважным воином, чья упрямая настойчивость и мальчишеская беспечность привели к невиданным победам. Он был вдохновителем. Об организации, подготовке, тактике и стратегии заботились, вероятно, его талантливые военачальники. Александр вел войска вперед своим блестящим воображением, пламенем самобытного красноречия, готовностью и искренностью, с которыми он разделял труды и горести воинов. Несомненно, он был хорошим администратором. Благожелательно и твердо он правил необъятной страной, которую завоевала его армия. Он был верен соглашениям, которые заключал с полководцами и городами, и не терпел угнетения подданных своими подчиненными. Посреди возбуждения и хаоса всех его походов в центре замыслов Александра отчетливо проступала одна великая смерть, одна великая цель, которая не уничтожит даже его смерть – объединить все Восточное Средиземноморье в одно культурное целое, сплачиваемое и возвышаемое растущей цивилизацией Греции. Вряд ли требуется вновь пересказывать историю его побед. Я очень коротенько напомню. Мы с вами уже об этом говорили. Я когда курс Древней Греции заканчивала, я там говорила про это. Сейчас еще немножко повторю. Вторгшись в Персию, Александр приступил к воплощению в жизнь заветной мечты всех греков. В 334 году до нашей эры Александр переправился в Малую Азию, это современная Турция, во главе 35-тысячной армии. Общая численность пехоты составляла 30 тысяч человек, конница 5 тысяч. Но, несмотря на сравнительно небольшую численность, греко-македонское войско было хорошо обучено и вооружено. Первую персидскую армию он встретил и разгромил у реки Граник. Но действовать надо было быстро, поскольку содержание греко-македонской армии требовало огромных расходов. Филипп умер по уши в долгах, и, несмотря на новые займы, у Александра не было средств даже на оснащение военного флота. Ему отчаянно была нужна победа и богатая добыча. Первую победу над наспехсколоченным войском персов Александр одержал при Гранике, и греческие города Малой Азии, до тех пор находившиеся под властью Персии, радостно распахнули ворота перед победителем. Соответственно, субсидировали дальше его военные походы. Надо заметить, что армия бескрайней державы Ахеменидов своей численностью неизмеримо превосходила войско Александра. Мы помним, какая была огромная держава, мы ею занимались только что. Однако, на самом деле, Персия была гораздо слабее, нежели можно было судить по ее размерам, и громадную империю было все труднее удерживать от развала. Более того, военное мастерство греков так высоко ценилось в античном мире, что и самые персы охотно использовали их в качестве наемников. При Иссе он сразился с главным войском персов, состоявшим из 600 тысяч человек. 35 тысяч там, 600 тысяч персов, которыми командовал Дарий III. Использовав конницу для атаки, а пехоту для обороны, он одержал еще одну победу. Дарий бежал, бросив казну и семью. Первый Александр воспользуется с благодарностью, со второй обойдется по-рыцарски. Взяв без боя Дамаск и Сидон, Александр осадил Тир, гавань крупной финикийской эскадры, находившейся на содержании у персов. Древний город сопротивлялся 7 месяцев, и после его захвата Александр потерял голову и позволил своим воинам перебить 8 тысяч тирийцев, а 30 тысяч обратить в рабство. Иерусалим капитулировал мирно, и с ним обошлись хорошо. Иудейский историк Иосиф Флавий в первом веке после Рождества Христова оставил описание торжественного приема Александра Великого который устроили иудеи у ворот Иерусалима. Александр Великий представлен у Иосифа великодушным правителем, который дарует народу налоговые привилегии. Но он разрешил не платить налоги в субботний год, когда евреи оставляли поля под паром, и демонстрирует почтение к Богу иудеев тем, что преклонился перед вышедшим навстречу ему в богослужебных одеяниях первосвященников. Познакомившись с книгой пророка Даниила, Александр узнает себя в том царе Греции, который должен разрушить персидское царство. То есть уже было пророчество заранее о нем. Еще до персидского похода македонский царь видел сон, смысл которого он понимает только после встречи с первосвященником. Его поход происходил по Божьему предначертанию. В более позднем талмудическом иудаизме существует утверждение, что действовавший под покровительством Бога царь-мудрец Александр Великий не только посетил Иерусалим, но и вошел в храм Соломона. Ну, дальше путь был открыт, македонцы продолжили свой триумфальный поход и вышли через Синайскую пустыню в Египет. Тогда Египет, как мы помним, был провинцией Персии. И Александр покорил Египет в 332 году до нашей эры. Там его приветствовали как ниспосланного богами освободителя от персидской неволи. В оазисе Сива жрецы возвели его в сан фараона, так как он, по утверждению его матери Олимпиады, был сыном бога Амона. Впоследствии это значительно облегчило воцарение династии Птолемеев. Вернувшись в дельту Нила, Александр высказал или одобрил идею о построении новой столицы в одном из многих устьев Нила. Новый город должен был стать более удобным центром греческой торговли между Египтом и Грецией, роста которой следовало теперь ожидать. Он очертил окружность стен Александрии, наметил контуры главных улиц и отвел место храмам египетских и греческих богов. Вернувшись в Азию, царь встретился с разноязычными полчищами и был встревожен их многочисленностью. Он знал, что единственное поражение перечеркнет все его победы. Он провел ночь за изучением местности, на которой намеревался дать бой, жертвоприношениями богам. Его победа оказалась решающей. Беспорядочные орды Дария не смогли пробиться сквозь фаланги и защититься от молниеносных и внезапных вылазок македонской кавалерии. Они пришли в расстройство и бежали, и не последним среди бегущих был сам Дарий. Полководцы Дария убили своего царя как труса, а в это время Александр принял изъявление покорности от Вавилона, овладел частью его богатств, одарил своих воинов и очаровал горожан, выразив свое почтение городским богам и приказав восстановить их святилища. К концу года 331-го он достиг Сус, чье население, все еще помнившее о древнем величии Элама, приветствовало его как избавителя. Он спас город от грабежа, но утешил солдат, разделив между ними богатство, найденное в сокровищницах Дария. Греческим городам Азии он возвратил пожертвования, которые те были вынуждены внести в начале его похода. Он с гордостью объявил грекам всего мира, что теперь они полностью свободны от власти Персии. Ненадолго задержавшись на отдых в Сузах, посреди зимы он совершил бросок через горы, чтобы овладеть Персиполем. Его продвижение было столь стремительным, что он, это была столица Персии, его продвижение было столь стремительным, что он оказался во дворце Дария прежде, чем персы успели спрятать царскую казну. Здесь ему вновь отказало здравомыслие, и он сжег великий город дотла. Его воины грабили дома, насиловали женщин и убивали мужчин. Быть может, его вывело из себя зрелище, которое они наблюдали, приближаясь к городу. Перед ними предстали 800 греков, которые по разным причинам были изувечены персами. У одних были отрублены ноги, у других руки, у третьих уши, некоторым были выколоты глаза. Александр, при виде их тронутой до слез, пожаловал им земли и рабов. Затем Александр замыслил предприятие, которое не смог завершить Кир Великий. Он решил покорить племена, нависшие над восточной границей Персии. Ну, возможно, по свойственной ему географической наивности, он надеялся найти за этим мистическим востоком океан, который стал бы естественным пределом завоеванного им царства. Однако его поход через Согдиану, Ариану и Бактриану оказался кровопролитным и бесполезным. Он одержал несколько побед, нашел немного золота и всюду оставлял позади себя врагов. Чем дальше Александр отходил от Греции, тем меньше и меньше он оставался царем греков и тем больше становился владыкой варваров. 327 год до нашей эры застал его в Гималаях, на марше в Индию. В такую даль завели его тщеславие и любопытство. Военачальники, как могли, отговаривали Александра, войска нехотя ему повиновались. Переправившись через Инд, он победил царя Пора и объявил, что дойдет до Ганга. Но солдаты отказались идти дальше. Он умолял их, но с них было довольно. Опечаленный, царь повернул назад, не в силах смотреть на запад без отвращения. Прокладывая путь среди враждебных племен, он выказал такую личную отвагу, что воины сокрушались о своей неспособности воплотить все его мечты. В одной из битв Александр сражался до тех пор, пока не обессилел от ран. Тем временем его войско пробилось в город, и один солдат за другим жертвовали жизнью, защищая упавшего царя. Когда закончился бой, Александра отнесли в шатер, а по дороге ветераны целовали одежду царя. 3 месяца ушло на выздоровление, после чего поход вдоль Инда возобновился, и армия Александра наконец достигла Индийского океана. Отсюда царь отправил часть своего войска морем, а сам повел остаток армии на северо-запад вдоль побережья Индии через пустыню, это Белужестан. 1000 воинов гибли от жары, еще больше истребила жажда. Ну, так и рассказывают такую историю, что когда солдаты нашли немного воды и принесли ее Александру, он нарочно вылил ее в песок. Прежде чем его отряд достиг Сус, около 10 тысяч воинов погибли, а сам Александр едва не сошел с ума. В конце концов, разочарованный Александр неохотно повернул назад. Он провел в Азии 9 лет. Лик континента меньше изменили победы македонца, чем самого Александра, азиатские нравы. Аристотель наставлял его обращаться с греками как со свободными, а с варварами как с рабами. Но он с изумлением открыл в среде персидских аристократов утонченность и хорошие манеры, какие нечасто можно было увидеть в бурных демократиях Греции. Он восхищался тем, как организована империя великого царя персидского, и сомневался, что его грубые соотечественники способны заменить персидских наместников. Александр заключил, что завоевания его будут долговечными лишь в том случае, если он примерит со своим господством персидскую знать и использует на административных должностях ее представителей. Все более подпадая под очарование своих новых подданных, он отказался от мысли править ими в качестве македонца и видел себя греко-персидским владыкой, который царит над державой, где пользуются равенством персы и греки, мирно смешивающие свои культуры и кровь. Затянувшаяся распря Европы и Азии должна была завершиться свадебным пиром. К тому времени 1000 его воинов женились или сожительствовали с местными женщинами. Сам царь уже был женат на бактрийской царевне Роксане, но это препятствие казалось легко устранимым. Он поделился замыслом со своими офицерами и предложил им тоже жениться на персиянках. На великой свадьбе в Сузах, 324 год до нашей эры, Александр женился на дочери Дария III Статири и дочери Артаксеркса III Парисатиде, породнившись тем самым с обеими ветвями персидского царского дома. Вместе с Александром персидских жен взяли себе 80 его офицеров. Вскоре 1000 таких свадеб сыграют его воины. Александр наделил каждого офицера внушительным приданым и выплатил долги женившихся солдат. чтобы упрочить союз народов, он открыл земли в Месопотамии и Персии для греческих колонистов, уменьшив тем самым перенаселенность некоторых греческих городов. Так вырастали те эллинизированные азиатские города, которым предстояло влиться в империю селевкидов. В то же время он призвал на воинскую службу 30 тысяч персидских юношей, дал им греческое образование и познакомил их с греческой наукой войны. Кульминацией его дипломатии стало провозглашение собственной божественности. В 324 году он оповестил все греческие государства, за исключением Македонии, о том, что с этого времени он желает, чтобы ему всенародно поклонялись, как сыну Зевса Аммона. Большинство государств удовлетворили его просьбу. Но чтобы стать богом в греческом значении этого термина, человеку не требовалось сверхъестественных усилий. Пропасть между человеческой и божественной природами у греков еще не была такой широкой. Египтяне вообще всегда мыслили своих фараонов богами. И не поставь Александр себя в один ряд с ними, египтяне были бы ошеломлены дерзким нарушением прецедента. Жрецы Сивы, Вавилона, которые, как считалось, обладают особыми источниками информации в данной сфере, единогласно уверяли Александра в его божественном происхождении. Но македонские офицеры не понимали политики Александра. Они прониклись греческим духом достаточно, чтобы обрести независимость мышления и научившись философской терпимости. Они считали унизительным класть земные поклоны, это было новое требование царя, при его приближении. Один из храбрейших офицеров Александра вступил в заговор с целью убить новоиспеченного бога. Его схватили, пыткой вырвали признание и казнили, забросав камнями. Однако с этого момента и до конца отношения между Александром и войском становились все более напряженными. Воины роптали, царь делался все более подозрительным, суровым и одиноким. Одиночество и все возрастающая тревога побуждали его искать забвение в вине. Недовольство армии неоднократно переходило в открытый мятеж, постоянно возникали новые заговоры, и в одном из них оказался замешан племянник Аристотеля Калисфен, который сопровождал экспедицию на правах официального историка. Он успел оскорбить царя тем, что отказался падать перед ним ниц, открыто критиковал его восточные замашки и хвастал, что потомки будут знать Александра только благодаря ему, историку Калисфену. Александр заточил ученого в темницу, где 7 месяцев спустя он скончался. Этот инцидент положил конец дружбе Александра с Аристотелем, который многие годы рисковал жизнью, защищая дело Александра в Афинах. Тем не менее, Александр мечтал о новых походах и победах. Он замышлял покорить дальние области Аравии, направил экспедицию в Прикаспийские районы и думал о завоевании Европы до самых Геракловых столбов. Но его крепкое тело было ослаблено трудами и вином, а дух – заговорами офицеров и бунтами воинов. На одном из пиров Александр залпом выпил кубок, в котором было 6 кварт вина. На следующую ночь он снова напился. Внезапно похолодало, он подхватил лихорадку и слег. Лихорадка свирепствовала 10 дней, и все это время Александр продолжал руководить армией и флотом. На 11-й день он скончался. Ему шел 33-й год. Когда военачальники спросили Александра, кому он оставляет свою империю, царь ответил: сильнейшему. Ну вот так конспективная история Александра Македонского. Значит, теперь, что это, к чему это привело? Ну, прежде всего, македонские цари Филипп и Александр положили конец греческой демократии. Ну, смерть ее была в одно и то же время и насильственной, и естественной. Ее фатальными причинами явились органические пороки системы. Полис оказался не способен решить проблему власти. Он не смог сохранить внутренний порядок и защититься от внешних врагов. Полису не удалось примирить местное самоуправление с общенациональной стабильностью и властью, а любовь к свободе редко служила препятствием страсти к империализму. Народное собрание, в лучшие свои дни благородный государственный орган, выродилось в собрание толпы, ненавидящей всякое превосходство, отбросившей всякие стеснения, беспощадной к слабости, но пресмыкающейся перед силой, голосующей за всевозможные поблажки для себя, задушившей всякую инициативу, трудолюбие и бережливость налогами на собственность. Ни Филипп и ни Александр не уничтожили греческую свободу, она уничтожила себя сама. Выкованный ими порядок сохранил на несколько столетий и распространил в Египте и на Востоке цивилизацию, которая в ином случае была бы раздавлена собственной тиранической анархией. Однако слабость и малые размеры греческих государств-полисов были благом для индивидуума, пусть не для его тела, но уж наверняка для души. Эта свобода при всех ее издержках произвела на свет свершение греческого разума. В конечном счете индивидуализм разрушает коллектив, но прежде он вдохновляет личность, интеллектуальную пытливость и художественное творчество. Греческая демократия, коррумпированная и неумелая, была обречена на гибель. Но когда она умерла, люди осознали, как прекрасен был ее расцвет. Все последующие поколения античности взирали на столетия Перикла и Платона, как на апогей греческой и всемирной истории. После смерти царя его наследством завладели ближайшие соратники, вследствие чего на обширном пространстве, завоеванном Александром земель, возникло несколько крупных эллинистических государств. Мы о них будем с вами потом еще говорить на следующий год. Уже при жизни фигура Александра Великого, удачливого полководца великодушного правителя, стала предметом особого почитания. Идеология мировой державы, созданная Александром Великим, отразилась в решении Коринфской лиги греческих полисов в 324 году до нашей эры, провозгласившей Александра Великого божественным. Для греков и всего Восточного Средиземноморья Александр Великий стал объединителем всей Ойкумены, и его грандиозные деяния воспринимались современниками в разных странах как знак особой милости богов. Империя, созданная Александром Великим, явилась первым опытом создания мировой полиэтнической державы. Этот опыт сделал возможным феномен Римской империи, идея которой сохраняла свое влияние вплоть до развитого Средневековья и проявлялась впоследствии в европейской политике нового и новейшего времени. Что интересно, обратите внимание, Александр завоевал огромные территории, но все они, за исключением Греции, находились в Азии. Он почему-то стремился захватить только их, и совсем не помышлял расширить границы доставшегося ему в наследство государства дальше в Европу. А ведь именно там, чуть севернее Македонии и Черного моря, находятся самые плодородные места Европы. Однако молодой царь предпочел двигаться совсем в другом направлении. В результате мы видим на карте завоеванный им мир, где Македония оказывается на самом его краю. Вообще Эллада была по общим меркам бедной страной, и с этой точки зрения уже ее можно было скорее назвать дикой и варварской. Вообще считается, что все войны ведутся за ресурсы, то есть за получение экономической выгоды. Но в древности этот закон почему-то постоянно нарушается. Считается, что Александр воевал за персидское золото. Но никакое золото не подменит собой экономику. Да и вообще эта экономика дает золото, а не наоборот. Можно, конечно, подумать, что азиатские территории как раз и хранили необходимые ресурсы, но это не так. Посмотрим на завоевательский путь Александра. Сначала была покорена Малая Азия. Это азиатская территория современной Турции. Это одни сплошные горы. То есть хлеб – главный источник пропитания, здесь не посеешь и не пожнешь. Весь хлеб Турция современная производит на своей европейской территории. Далее Ближний Восток, то есть горы и пустыни. Ну, райские кущи Палестины, о которых рассказывает Библия, цветут только на ее страницах. На самом деле, там тоже в основном пустыня, там плодородных земель очень мало. Дальше идет небольшое плодородное междуречье. Ну, сравнительно небольшое, по сравнению со всей территорией, завоеванной Александром. А за ним огромное пространство, но до самой Индии это опять одна сплошная гористость, малопригодная для земледелия. Сегодня эти земли занимают Иран, Пакистан и Афганистан. Ну, то есть тут с природным богатством, если не считать нефти, все ясно. И вот эти бесполезные, казалось бы, территории были целью и результатом великих завоеваний. Зачем же это было ему нужно? Вопрос о том, почему Александр отправился покорять бесплодные гористые земли, к тому же далекие, вместо тех, что были богаты на чернозем, да еще рядом, осложняется еще и другим моментом. Азия принадлежала персам, которые не раз демонстрировали грекам силу своего оружия и подчинили своей власти чуть ли не половину азиатского мира. По другую же сторону от Греции никакого мощного государства не было. На прекрасных богатых землях проживали разрозненные кочевые народы, не способные оказать серьезного сопротивления. Это, в общем-то, нашло свое подтверждение. Александр в самом начале без труда разбил приднайские племена, но этим и ограничился. То есть на самом деле Александра влекла на восток совершенно другая идея. Это необходимость интегрировать не только достижение культуры, но и сакральную мудрость. Везде, куда он попадал, он получал посвящение. В Египте, в Вавилоне, в Персии, в Индии. И то, что ему не удалось проникнуть дальше в Индию, только краешек он захватил, это воспринималось им как неудача. А Запад осваивать в этом плане осталось на долю Юлию Цезаря. Помните, что Юлий Цезарь как раз наоборот хватал Запад. Так, значит, ну вот, значит, можно подвести некоторый итог результата похода Александра Македонского. Пока что результаты очевидные. Значит, ну, ранняя смерть Александра разрушила его план основать всемирное царство, в котором народы чтили бы государя как бога, жили бы под одними законами, пользовались бы одинаковыми правами. Но великие завоевания македонско-греческого войска на Востоке создали новый период культуры. Историческая жизнь получила более широкий размах. Торговые и другие сношения между народами приобрели небывалую живость и обширность. Культура и наука проложила себе новые пути, создали новые явления. Греческий язык, греческая цивилизация стали основой новой образованности, сделались органами общечеловеческой цивилизации. Правда, эти результаты вполне развились только уже во времена наследников Александра, но начало их развитию было положено македонским завоевателем, который первый из всех царей получил в истории человечества имя Великого. Итоги деятельности Александра для материального развития цивилизации. Ну, Александр считал средствами для основания всемирного государства и для введения в нем одной цивилизации развитие материальных интересов и распространение греческой культуры. В своей заботливости о материальных интересах он пролагал новые торговые пути караванной и морской торговли, старался облегчить сношения между народами, возвратил людям массу золота и серебра, бездейственно лежавших в казнохранилищах Персеполя, Сузы и Ктобаны, и пущенных теперь в оборот македонянами и греками. Он ввел правильные налоги, благоустроенную администрацию взамен натуральных повинностей и произвола сатрапов персидского времени, возводил громадные сооружения религиозного и житейского характера, устраивал великолепные праздники, оживляя этим искусство и промышленность. Для распространения греческой культуры он основывал в восточных областях новые города, в которых жили македоняне и греки вместе с туземцами. покровительствовал греческим художникам, техникам и ученым, привлекал их на свою службу, щедро вознаграждал деньгами и почестями, содействовал научным исследованиям, заботился о приложении их результатов к практической жизни, об ее улучшении умственной и художественной деятельностью. Он исследовал устье Инда и Ефрата, прекрасно понимал важность открытия морского пути из Персидского залива к дельте Инда, усердно старался пролагать пути на восток и на запад от Каспийского моря, заботился о восстановлении старых каналов в Месопотамии. Стремился пролагать караванные пути через горы и пустыни, обуздывая хищные племена, мешавшие торговле. Почти все города, которые основывал он на востоке от Каспийского моря, у Гиндукуша и на Инде, имели главным своим назначением служить центрами торговли, облегчать сношение стран Дальнего Востока с культурными государствами Запада. Значит, влияние деятельности Александра Македонского на искусство и науки. Искусство и науки получили при Александре значительное развитие. Военное дело преобразовалось. Осада городов, при которых строились подвижные башни и метательные машины, наведение мостов через быстрые реки, измерение расстояний между городами, составление ландкарт – все это способствовало развитию математики, механики, инженерного искусства, архитектуры. Аристотель, благодаря щедрой поддержке своего воспитанника, имел средства вести ботанические и зоологические исследования в размере гораздо больше прежнего и подвинул их до очень значительной высоты. Огромное количество новых материалов по всем отраслям человеческого знания, доставленное походами Александра, дало Аристотелю и его ученикам возможность совершить великие эмпирические изыскания. География и этнография были чрезвычайно обогащены походами Александра и снаряженными им экспедициями для исследования неизвестных местностей. Он сделал для развития искусства и науки все то, что может быть сделано царской щедростью. Однако история, литература, поэзия при нем не достигли новых высот. Только живопись и скульптура имели новый цветущий период благодаря покровительству Александра. Они сохраняли прежнее техническое совершенство, но не имели уже творческой силы и идеальности прежнего времени. Греческое искусство обогатилось азиатской роскошью, стало придавать стройной красоте фигур громадные размеры и облекать величественную серьезность своих изваяний великолепием восточных прикрас. Ну, например, в это время как раз был построен колосс Родосский, знаменитый. Эпоха Александра Македонского очень сильно повлияла на религию. В последующие времена это особенно проявилось. Слияние религиозных представлений, мифов и обрядов разных народов подорвало язычество. Неверие и суеверие, рационализм и мистицизм, пренебрежение к обрядам и заботливое их соблюдение шли рядом. И совесть людей смущалась этими неразрешимыми противоречиями. У одних религия заменилась снисходительной моралью, учившей наслаждаться, или строгой нравственностью, предписывавшей не делать несправедливого. Другие в своей ученой гордости совершенно не чувствовали надобности ни в какой религии. Третьи предавались постам и самоистязаниям или заглушали голос своей совести шумными оргиями. Люди стали видеть, что понятия о богах у всех народов существенно одинаковы при всем различии имен, атрибутов и обрядов служения, что ход религиозного развития везде был в сущности одинаков. Это колебало прежнюю веру национальных богов в их исключительное могущество и порождало убеждение, что времена племенных и национальных божеств миновали, что человечеству нужна общая религия, обнимающая все народы. Огонь, согревавший сердца, угас, и люди искали нового света, который озарил бы мрак, охвативший и душу, и внешний мир. Так, ну вот теперь, собственно говоря, об эзотерической, собственно, эзотерическом смысле всего этого. Прежде всего, почему Александр так рано умер? Он умер в 33 года. Ну, как я уже говорила, это был, так сказать, вот специальный человек, это был человек, все тела которого создавались иерархиями Алис специально для выполнения вот этой его совершенно колоссальной миссии. И его физическое тело просто не выдержало той нагрузки, которую вот, значит, которой он подвергался. Все вот эти вот истории, которые я рассказывала про него. Значит, это первое. Физическое тело нагрузки не выдерживало. Кроме того, в последние годы он все сильнее как бы отклонялся от вертикали. Он должен был, поскольку он был проводником очень мощных энергий, и сверху, снизу идущих, он должен был стоять очень ровно для того, чтобы это все через него точно проходило. Но логика войны, логика власти утягивали его в 12-е зоны, совершенно естественно, и он все больше отклонялся от вертикали, то есть уже вот нарушалась целостность, единство его тел, единство его существа. Ну и кроме того, я не случайно рассказывала о том, что Александр проходил посвящение в самых разных религий, в самых разных метакультурах, то есть и в Египте, и в Вавилоне, и в Индии. И в Израиле, то есть везде он включался, значит, в эти энергии, но, значит, разные метакультуры, как мы с вами знаем, использовали разный материал, я имею в виду тонкий, строили, по-разному строили каналы энергетические, работали с разными сущностями и иерархиями. Одни работали с глубинами, другие работали с высотами, третьи работали с горизонталью, с самыми-самыми разными. И Александру приходилось все это соединять в одном своем существе. Можете себе представить, насколько это все было сложно, насколько это все было неуравновешено, насколько все это было противоречиво. Поэтому не только физическое тело его страдало, но и страдали его остальные тела. Вот, ну, как вот из его истории понятно, что особенно к концу жизни уже и астральное тело его очень сильно страдало, и тоническое, ну, и уже были выбросы энергетические из очень большой глубины, когда вот его взрывы ярости случались, когда он много совершил поступков, которых он потом жалел, но вот такая вот эта логика власти, тут никуда от этого не денешься. Значит, ну, значит, то есть, но на самом деле, то есть была выполнена одна из основных задач, которая перед ним стояла. Это распространение достижений греческой метакультуры на как можно большее пространство, причем достижений как строения государства, политических, культурных, научных достижений. Очень важно было проведение тока сознания во все большем масштабе. Но мы с вами помним, что именно Греция, метакультура Древней Греции, отвечала за проведение этого тока. В соседних метакультурах уделяли этому гораздо меньше внимания. Вот необходимо было, чтобы ток сознания мог проходить в самых разных местах. А ток сознания, как мы знаем, действует как катализатор, стимулирующий процессы ментальной обработки опыта. Ну, кроме того, одна из задач греческой метакультуры, всей этой вот истории с империей Александра Македонского, это было распространение генетического кода и принципов построения тонких тел. Мы помним, что одна из задач греческой метакультуры было построение совершенного человеческого существа. Вот, определенные успехи достигнуты были, и вот это было необходимо распространять и дальше. Вот. Так что, вот, собственно говоря, вся эта история, ее величайший смысл, величайшая личность, величайший деятель истории и метаистории Александр Македонский. Ну и, значит, поскольку у нас как бы основная тема сегодняшняя это всяческое расширение, как можно больше и расширение всего повсюду и везде, то медитация у нас будет естественным образом на 20-ю зону. Единица, тулпу, эссо, дана, лот, оун. Двойка, тулпу, эссо, дана, лот, оун. Тройка, тулпу, эссо, дана, лот, оун. Четверка, тулпу, эссо, дана, лот, оун. Пятерка, тулпу, эссо, дана, лот, оун. Шестерка, тулпу, эссо, дана, лот, оун. Семерка, тулпу, эссо, дана, лот, оун. Семерка, тулпу, эссо, дана, лот, оун. Шестерка, тулпу, эссо, дана, лот, оун. Пятерка, тулпу, эссо, дана, лот, оун. Четверка, тулпу, эссо, дана, лот, оун. Тройка, тулпу, эссо, дана, лот, оун. Двойка, тулпу, эссо, дана, лот, оун. Единица, тулпу, эссо, дана, лот, оун. Пранический поток, новый пранический поток, ступни. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Йенох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кей Оун, Крон Унит Церс. Колени. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Хен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Вот в медитации отчетливо видно, сколько программ, которые нужно было выполнить, которые были уже заданы, Александру не удалось реализовать. Какие-то он просто не успел, какие-то не смог. И какие энергии мощные через него уже начинали идти, но вот не выдержало тело. Так что, конечно, свою великую миссию Александр выполнил не до конца, не полностью, но уже даже то, что он сделал, это совершенно огромное дело. Действительно, это был один из самых величайших деятелей и истории, и метаистории. Ну, давайте заканчивать.